Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». И значит, в студии у нас постоянный гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Конечно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня мы с вами в праздник встречаемся, День России, с праздником вас поздравляем, конечно же, всех ваших сотрудников, да, всех наших слушателей. Я думаю, что тема наша все равно, так или иначе, тема патриотизма, она всегда посвящена России, поэтому, я думаю, сегодня особо актуально будет звучать. Ну и, конечно, впереди предстоящие события, День памяти и скорби, 22 июня. И царские дни, в общем, все можно так или иначе увязать,
я думаю, наши сегодняшние программы. И столетие гибели царского рода, ну, не рода, а семьи, и 150 лет уже прошел рождение Николая II. Конечно, великие даты в России с невеликими событиями, страшными событиями в свое время. Ну, начнем,
да, пожалуй? Ну, да, я думаю, что сегодня так или иначе все эти даты мы отметим в нашем эфире.
Да, я думаю, что можно их вплести, будет не лишнее, и даже сопоставимость необходимая, на мой взгляд, давно-давно необходимые, в частности, для меня, например. Ну, начнем с другого. Значит, вот мы в прошлой передаче говорили о том, что вот эти братские могилы, захоронения, они довольно-таки интересны, и на них, как я понял, пока никто из историков не обращал внимания, то есть аналитически не обращал внимания. Кто-то, может быть, и там фигурировал, там то да сё, что вот братская могила, там тот-то захоронен, все это понятно. А тут другое. Мы уже не первый раз говорили, и я хочу тоже сказать, что радиослушателям буду неоднократно об этом стараться. Стараться буду неоднократно напоминать, чтобы довести очень-очень-очень важную мысль, как становились без вести пропавшими для нас, для родственников, так сказать, для нашей организации «Семьи погибших воинов». Не без вести пропавшими – это какое-то нехорошее сочетание двух слов, а безвестно павшими – это уже как-то благороднее, чуть-чуть поблагороднее звучит. Вот. Ну вот я смотрел, были обращения, и одно из них меня вывело на что? На Брянскую область. И там, в Брянской области, я решил посмотреть, уткнувшись, так сказать, в одну из братских могил, в документы об этом деле, посмотреть в целом по Брянской области. Но об этом я остановлюсь и вернусь вот буквально скоро. Но вначале вот какой момент. Натолкнулся на такую могилу, как ее назвать, братская, не братская. В то время она не называлась братской. Но теперь она называется Братская. Это Брянская область, Клинцовский район, поселок Ольховка. И вот там кладбище. И на этом кладбище была, значит, могила. Когда? В 1918 году. В 1918. Это не рождение солдат, которые там захоронены, а тогда, когда захоронены солдаты Первой мировой войны. И что в этом паспорте говорится? Видимо, как-то сохранилось вот это, да, данное, хотя бы в таком виде, в котором вот я вижу, я посмотрел внимательно, все эти паспорта старались смотреть, этот особенно пристально рассматривал. И вот Первой мировой войны, братская могила, захоронена всего неизвестно, захоронены известных ноль, и того захоронено неизвестных, неизвестно сколько. И вот возникает вопрос такой, довольно-таки странный. 100 лет прошло, именно в этом году 100 лет. Значит, эти данные 2014 года, то есть свежие, уточнения и прочее. И думаю, ну что же, неужели никакого краеведа нет в Клинцовском районе? Ну, в поселке Ольховка, может быть, и нет. Неужели нет сведений подобрать, тут недалеко и Москва-то, там есть архивы по Первой мировой войне. Ну, кто подписал, понятно, кто, значит, это начальник отдела военного комиссариата, все хорошо, печати, Ну, ладно, не будем как-то тень наводить и на Первомайский сельский административный эту главу, потому что тоже подписано. Понятно, это от них такие документы нельзя делать. Фотография, скромнейший памятничек. Уже сделали красную звезду сверху, хотя уверен, что в Первую мировую войну красные звездочки не в ходу были в то время. Ну, вот так вот приосовременили. Но приосовременили так, что даже осовременили и подход к павшим защитникам Отечества Первой мировой войны. Сделали их всех неизвестными. Это странно довольно-таки. Как же так? Не искали? Или не могли найти? Или у революции были более важные дела? Но после революции там документы-то многие сохранились. Странно. Это я не про одно место говорю. Это один из примеров. Брянская область, значит, вот поселок Ольховка. Небольшой, так сказать, памятничек. Ну, где-то, по-моему, роста этот памятничек 1,60 м, наверное, так вот, не больше видно. Со звездочкой, наверное, 1,70 м. Подход интересный. Я подумал, да, интересные дела. Вот сейчас дни какие, уважаемые радиослушатели, довольно интересные. Это связано и с тем, что день рождения недавно отмечался, по-моему, 19 мая, да, у императора Николая II. Ну и 18-й год, это 100 лет, как, так сказать, большевички на всю семью постарались, так сказать, смерть навести. Вот эти дела. Ну и перехожу к моему отношению, вот к этой личности, в данном случае царя. Ну, семья, понятно, и дети, это какое-то изуверство ни в какие века, на мой взгляд. Ну, века, может быть, и были такие, не знаю. Но на Руси-то такого не было, чтобы еще и детей. Это отдельный разговор. А вот глава государства. И вот такого рода отношения к нему. И потом, я сколько помню, у меня и образование, так сказать, два института, все это советского периода было. И книженцы различные, ради интереса. И вижу, что подавали нам Николая II, как Николай Кровавый, ну, вот такие вот вещи. Слава Богу, вот последние где-то 20-25 лет по-другому начали кое-что подавать. Но тем не менее, вот я даже по себе сужу, как многого не знал, как многое не учитывал. Хотя есть у меня, например, дома книга тех времен, 300-летию дома Романовых, это 13-й год, 1913-го, сохранилось каким-то путем. Вот, там расписано, но мало ли там, что у нас расписано. Посмотрел, ознакомился в данном случае с 19-м номером нашей вот с вами газеты, нашей епархии. Это православная газета. Уважаемые радиослушатели, если есть возможность, поспешите в храм и возьмите 19-й номер, последний. Он июньский, майский. Там прекрасная информация, сжатая по поводу того, что делалось по инициативе, можно сказать, великого императора Николая II. И вот я посмотрел, там очень много-много дается данных, но я встрою это под углом зрения как война, как вооруженные силы, как отношение к людям, отношение к солдатам. Вот под этим углом посмотрел на вот эти сведения. И что важно, я многим-многим этим моментам, которые вот про Николая II, доверяю, внутренне доверяю. Чувствую, что об этом говорится правильно, не натянуто, не приукрашено. Ну вот посмотрите сами. Там много-много разделов, которые причастен был император, что и говорить. Индустриализация. Первое место в мире по добыче нефти было и асбеста. Асбест – это уже, понимаете, наш Урал. И город Асбест, и район этот самый. Вот. Было к тому времени 27 566 промышленных предприятий. Это в 2013 году цифра. Я не знаю, сегодня действует ли сегодня из числа советских предприятий такое количество на сегодня, не уверен, которое было более 100 лет назад. Ну и на Урале были модернизированы Богословский, Полевской завод, там другие, ну вот эти я беру, которые ближе к нам. 19 авиационных заводов. Вот это знать не знал я это дело, был поражен. 19 авиационных заводов при Николае II уже выпустили 5665 самолетов. Это начало только авиации. И никак не отставали от зарубежа в оценке того, что такое авиация. Аграрная реформа, вроде бы как она тут с нашим солдатским делом, но очень просто. Чем кормить солдат? Так вот тоже первое место в мире было по сбору зерновых. Господи, это какой важный момент, как это не верится сегодня. Первые в Европе по сахару, по муке, по производству вот этого дела. И поставляли мы за рубеж эти продукты питания. Европу кормили, и правильно это было. В первой мире по льну, по экспорту сельскохозяйственных продуктов, по животноводству. Кто бы сегодня в это дело поверил? Дальше взять, что такое, положим, оборонка, как ее строить, в частности, оборонка. А в 2014 году уже было 220 электростанций. Это, представляете, нет, радиослушатели? Еще до революции, так сказать, до переворота, точнее, 220 электростанций, гидроэлектростанции и прочее. Ну и, конечно, тут до ГУЭРЛО, которое нам со школьных лет, вот ГУЭРЛО, вроде бы только им и в голову это пришло, а эта стратегия была заложена еще в 2015 году по созданию впоследствии названной ГУЭРЛО. Ну и внешняя политика тоже момент интереснейший в части военной сферы. Вот. Николай II вышел с инициативы поддержки соотечественников за рубежом, русских военнопленных, которые в то время там были. Ну и Министерство иностранных дел с 2014 года были организованы при посольстве в Испании, в Петроградске, ну, в Петрограде это было посольство Испании, справочный стол, выясняющий обстоятельства о российских подданных, в том числе военнопленных. Ну, как тут не вспомнить, а что было с военнопленными, прочим, в период Второй мировой войны нашей, хваленой войной войны. Никто старался не знать никаких этих сведений по военнопленным. Это очернены как предатели, хотя многие попали совершенно не по зависящих от них причинам. Ну и гуманизм Николая II и в целом вот царского периода, того периода даже, он сам, значит, редактировал и прочее наказ русской армии о законах и обычаях сухопутных войн. Это прививал солдатам и, ну, офицерам, естественно, гуманное отношение к военнопленным. Имеется в виду к иностранным военнопленным. Ну, это как раз связано в то время, когда за рубежом появилось 150 лет назад тоже Красный Крест, Международный комитет Красного Креста. И большую инициативу проявлял Николай II, чтобы эти совещания и конференции проходили, в том числе и у нас. Вот такие. Ну и военная реформа. Тут очень важный момент, что там много. Кто, чего, сколько произведено, это я не обращаю никогда внимания, хотя, может, не потому что времени мало на это, а потому что тут надо о солдате самом, забота о солдате. Жалование солдатам было, так сказать, повышено, ощутимо. Срок службы с 5 лет сократили до 3 лет. Ну, я сам застал, когда в дальние советские годы служил. Я служил, начинал солдатом, значит, и 3 года, помню, отбарабанил, как там говорят. Вот. Это с того времени пришло и сюда. 43 подводных лодки было уже. Кто бы подумал, Первую мировую войну, более 100 лет назад подводные лодки, они более 60 вражеских кораблей уничтожили. Но особо, уважаемые радиослушатели, хотел бы обратить внимание на народное образование. Вроде бы что там и к чему. А это великое дело, грамотные люди или нет. И вот смотрю, значит, в эпоху правления императора Николая II расходы на народное образование выросли в 8 раз. Если кто-то знает и следит, во сколько раз падает у нас финансирование на народное образование, может сопоставить. 8 раз выросли за его период. Вот. И более чем в 2 раза опережали затраты на образование во Франции, в 1,5 раза больше, чем в Англии. Но это относительные показатели. Бюджет народного просвещения в 2014 году достиг около 0,5 миллиарда рублей. Ну, знаете, миллиард не нынешний, миллиард золота. И вот, что важно, что с 1904 года принят был принцип ежегодно увеличивать кредиты по народному образованию на 20 миллионов рублей в год. 10 миллионов на постройку новых школ, 10 миллионов на их содержание. Чем же это плохо? А вот этот момент, ну, просто не верится, но так ведь и было, так намечалось, если бы не переворот. Достойный статус педагога был во главе всего вот этого дела. Ну, вы посмотрите, правительство императора проявило большую, в общем-то, заботу о кадрах. 25-летний, 25-летний педагогический стаж обеспечивал учителю пенсию в размере годового оклада. Каждые 5 лет стажа сверх этого добавлялись еще 1/5 пенсии. И после смерти педагога пенсия выплачивалась его семье. Мыслимо ли сегодня об этом вот знать и ставить этот вопрос? Это не поднимается даже такой вопрос. Ну, значит, тут доплата обязательно классному руководству, это у нас вроде бы как немножко тоже есть. Директора, инспекторы, врачи, библиотекари гимназий жили в казенных квартирах, не платили за квартиру. Помимо жалования получали столовые деньги, ну, понятно такое понятие. Учительский персонал министерских мужских гимназий был причислен к рангу государственных служащих. Ну, профессор университета был в чине генерал-майора, соответствующей оплатой. То есть вот такого рода данные очень нужны были, чтобы грамотность, она как раз является в конечном итоге выражением боеспособности страны. Ну, тут положим взять такое дело, что к 2017 году уже в народе было 87% молодежи, умеющих читать и писать. Вот тут я хотел бы маленькую паузу сделать. Какую? Вот началась вот эта, как говорится, революция. Ну, или переворот точнее, как его раньше и сами большевики-то называли, переворот. Когда начался вот этот вот период, и родились дети 1910 года рождения, или близко к этому, наступил в этот период, когда им надо учиться, а тут гражданская война, которая была специально спровоцирована советским периодом, я уж об этом говорил, прямо документы есть исторические, голодуха, значит, полностью тут все это разрушено, выяснение отношений, кто в какой армии воевал, и дети после этого, после вот царских периодов, уже вновь родившиеся, были в основном-то очень-очень малограмотные и безграмотные. И вот этот вот призыв к родившихся вот в тот период сильно-сильно сказался, советский период. Выравнивать только начали немножко после 29-го года. Так что вот какие дела касаются того, какую линию вести и что там делать. Ну и, конечно, нам с вами, уважаемые радиослушатели, ну как не знать, не задуматься над тем, что такое война без военного духовенства. Тогда, когда погибали, когда умирали от тяжелых ран. В царский период, Первую мировую войну, русско-японскую и так далее, перед этим, это было очень обязательное дело. Значит, тогда, когда солдаты видели, вот умер их товарищ, погиб, и с какой почестью, с каким важным церемониалом провожали его в мир иной, так сказать. Какого рода было отношение к ним, вот, к этому периоду, к смерти и советский период. Никаких тут тебе речей, ничего. Что-нибудь так это, ну давай вот гранаты там подзорвем немножко тут, что такое, или вот есть ров бывший, давайте туда бросим, все такое. Никакого отношения. И солдаты видели, немножко по-скотски хоронили. Бесчеловечно. Совершенно неуважительно. И вот эти братские могилы, я тоже хотел бы сказать, не было в привычке ни в России царский период, ни у зарубежных стран, и до сегодняшнего дня нет такого, чтобы в одну общую яму, общак такой вот сделать, похоронный, вот, и наши назвали так это красивенько, братские могилы. Ничего там братского нету, к сожалению. И вот я вам показал даже пример Брянской области, когда вот это захоронение Первой мировой войны, никто не постарался даже до сегодняшнего дня уточнить, кто там и что. Вот такое дело. Поэтому хотелось бы нам с вами, я вспоминаю, что много-много лет, наверное, лет 40 или больше, в свое время, как говорится, занимался краеведением. И у меня были газеты, ну, где-то в подвалах или в чердаках, вот помню такое, когда в Вологодскую область приезжал, смотрю старые до советского времени газеты. И там Первая мировая война. И вот показано, что погибли там нижние чины, ну, солдатские чины, все такое, в рамочке написано так вот и так, погиб такой-то, такой-то. Или офицер, там побольше, с портретом. Советский период, война унесла миллионы и миллионы людей. И ни разу, ни в одной газете военного периода, я «Красный боец» смотрел в архивах, это наша военная, так сказать, окружная газета и другие, ни разу ни одного слова нет о том, что кто-то погиб и что надо бы воздать должное. Ну, может быть, кроме того, когда какой-нибудь, может, маршал, и то я не встречал такого дела. Что вот это, с чем связано, уважаемые радиослушатели, с чем? Что, новые такие традиции прекрасные? Никого не почитайте, только газетное благополучие отделаться красивыми словами «никто не забыт», «ничто не забыто». Все это, к сожалению, не так. Зарубежные, вспоминаю газеты, но это приходилось изучать эти вопросы того периода. Там, да, объявление, что туда-то, туда-то, в костеле или в такой-то церкви, в храме, по их там терминологии, проводится памятная литургия по поводу вот этого дела. Ну и хотелось бы сделать маленький перерывчик, объявление сделать. Уважаемые радиослушатели, подготовьте ручку, карандаш, там, бумагу, потому что будет маленькое объявление. И я потом еще повторю его в конце. Мы ведь с вами в канун 22 июня. 22 июня – это пятница. День памяти и скорби. И вот хотелось бы, чтобы вы пришли в этот день, в День памяти и скорби, в дендрарии. Дендрарий у цирка. Наверняка многие знают, это в центре города. Вот, недалеко от Большого Златоуста храма. В дендрарии у цирка. Там будет религиозное поминовение. Будут служить представители, так сказать, религии. И подходите к 12 часам в пятницу 22 июня. Там будет недлинно. В этот раз мы постараемся подольше сделать саму литию, само церковное вот это служение в память павших воинов. И сократим по поводу просто каких-то гражданских выступлений. Будет в основном религиозное поминовение. Скажите своим знакомым, возьмите, приходите с детьми. Это будет 22 июня в пятницу к 12 часам в дендрарии у цирка. Это в центре города. 8 марта. Ждем вас. Хотелось бы продолжить разговор о наших неизвестных солдатах. И думайте, думайте, пожалуйста, радиослушатели, что за неизвестность, кто это такие? Я уж прямо подводил не один раз в передачах, в своих вот соображениях, в аналитических этих поисках. Вот с Полиной Борисовной мы ведем много лет уже эти дела. Вот держу паспорт воинского захоронения, прямо вот он будет. Вороноволокское сельское поселение, поселок Красный Колодец, Брасовский район Брянской области. Что это за место такое? Паспорт воинского захоронения держу в руках. Ну, номер дается здесь. Брасовский район, поселок Воронов-Луг, урочище Иванова лужа. Вот уж действительно лужа. Когда создано захоронение? В сентябре 43-го года. Братская могила написано. Всего захоронено 1400 солдат. Известных ноль. Чувствуете, нет? Известных ноль. Ни одного известного. Захоронено неизвестных 1400 человек. Ну, кто тут шествует? Администрация этого поселка. И вот смотрю, что это такое? Откуда взялись эта неизвестность? Никаких пояснений в паспорте нет. Просто вот так вот написано, что размер захоронения небольшой. Ну, стелла 6 метров, мемориальная доска, на которой выбита памятная надпись «Никто не забыт». И вот все-все-все до одного неизвестные. Вот я смотрю на эту фотографию. Ой, как скромно. Ну и спрашивается, это кто такие неизвестные? А это, если вы со мной согласитесь или не согласитесь, тогда доводы приведите. Это те, которые потом стали безвестно павшими. Павшими безвестно. Это те, которые потом были оклеветаны советской идеологией. Без вести пропавший, значит, что-то такое не нарушил, не известил. Возможно, где-то там упрятался кого-то. А вот они лежат все, 1400 человек, безыменных. Их ждут дома, свесточки от них, чего. А им так, без вести пропавший, ни могилы, ничего. Где, кто? И таких-то, извините, великое множество. Вот я беру, положим, тоже момент, захоронено. Но это уже, вот, правда, украинская, тут под руку попала Украина, Николаевская область, село Мазурово, 44-й год. Вроде бы уже не отступали, и не отступали 44-й, это год, март, когда это самое, были они погибшими. Братская могила. 32 человека захоронено. Все неизвестные. Известных нет. Что это такое? Как получилось такое? Это не просто сегодняшний подход к этому делу у сегодняшнего там разгула украинского. Не буду брать. Ну вот гляжу, читаю. Памятник установлен на месте захоронения 32 советских воинов 291-го стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших при освобождении села Мазурово. Все-таки освободили, обратите внимание, село Мазурово в марте 44-го года. Фамилии воинов не установлены, но ведь есть донесение 95-й стрелковой дивизии, именно 291-го стрелкового полка. Там эти солдаты-то указаны без вести пропавшими, когда я посмотрел. Что же не состыковать-то? Одни данные, которые есть, с другими данными. Ведь они пошли, так сказать, как бести пропавшие, то есть то ли куда ли сбежавшие, то ли что. Извините, такие-то буквально во многих местах, я смотрю эту фотографию и прочее, солдат, тут это самое, гипсовый, все это хорошо. А на самом деле, кто же, почему не потрудились уточнить, где, кто, ведь документы-то есть. И вот эти Брянская область, просто вот чтобы не казалось нашим слушателям, что мы, значит, специально вот выдергиваем какие-то моментики, и вот специально негатив, ничего подобного. Я многое-многое попускаю. Но вот беру еще очередное. Братская могила. Брянская область, это все по одной только области. Вот. Суземский район. Старая Погощ, деревня Старая Погощ. Ну, небольшое захоронение. Написано, захоронено 15-20 человек. Ну, примерно вот так. Кто из них известен? Ни одного. Все неизвестные 15-20. И тоже указано, кто там был до них. Еще Брянская область. Трубчевский район. Поселок Пикуринский. Вот. Ну, кладбище. Захоронено 142 человека. Из них известных только 15, 127 неизвестных. тоже. Кто это тут у нас будет копаться в этих данных? Вот так вот в свое время составили, и все, и никаких 127 человек неизвестных. Хотя эти данные, говорю, можно раскопать. То же самое Брянская область. Я говорю, дорогие друзья, сколько их там областей было, сколько этих районов. И нам не хватит десятилетий, чтобы только по этим вот данным проходиться, что происходило. И вот в 43-м году захоронение. Поселок Почеп – это известное место в Брянской области. В всяком случае, я приезжал и был, а в Брянской области был неоднократно, доводилось. Вот. В центре Почепа, вот захоронено. Братская могила, конечно. 86 человек захоронено. Из них неизвестных 71. Никаких данных. Куда их занесли? Ну вот почему? Потому что вот вышли на меня там свердловчане, так сказать. Они пишут, что вот так это так, как я вышел. А вот через фамилию Глебова. И рядом с ним тоже, можно сказать, там и свердловчане, и прочее. Я просто фамилии зачитаю в быстром порядке. Рядовые, потом в конце младшего сержанта, да. Вот в этой могиле из известных 15, только вот Беляев, Глебов, Зайкин, Корнев, ГИ, тут все-таки инициалы, поэтому я их упускаю, не расшифрованные, Митрохин, Макеев, Радченко, Грибков, фамилия Див, Кулешов, Лотышев, Морозов, Онегов, Шомпин и младший сержант Дворецкий. Вот эти известные. А остальные, как я говорю, 71 человек, однополчан. В документах зачислили бести пропавшим. Ну, в смысле, да, вроде бы как неизвестно, что и как. Они тут же лежат, безымянными, оскорбленными памятью. Еще взять Брянская область, место тоже по Чопском районе, село Семцы. Семцы. Вот. Там памятничек, все это так хорошо. 119 человек захоронено. 119. Из них неизвестных 104. Представляете? Известных только 15. Кто это там? Чего? Тоже я вышел через Свердловчан это дело. Вот. Верещагин, Буторин, Герасимов, Доронин, Иванов. Ну, Ивановых много, конечно. Не в этом списке, а вообще. Куликов. А вот кто эти 104 человека без вести пропавшие? Донесения войсковой части они есть, а тут их нету. И вот еще один пример. Я уж потом буду сокращать, потому что действительно трудно всех упомянуть. Ну вот взять Брянская область тоже. Жуковский район, деревня Литошники. Литошники. Братская могила. 304 человека захоронены. Из них неизвестных 170. Это те, которые, еще раз повторяю, с одной стороны без вести пропавшие, с другой стороны просто неизвестные. Неизвестных 170. Что там? Как? Кто? Берут паспорт, читаю, смотрю, значит, все эти данные. Фамилии известных тут есть немножко. В том числе есть некоторые из Свердловска, Богачев Николай Иванович, Баранец Григорий Иванович. Ну, я тут всех не стал, просто первый лист вот посмотрел. Дрожжин Василий Илларионович и так далее. Ну и вот если взять, положим, данные по погибшим, исчезнувшим солдатам, то, конечно, это не только там Брянская область, не только на территории России. Вот немножко неловко мне, когда я бывал неоднократно в Германии, когда видел в захоронении и прочее в 45-м году, когда наступали, когда уже не отступали, захоронены наши, да, тяжело, но неловко, когда среди них оказались неизвестные. Это что такое? Вот взять земля Бранденбург. Это Лукенвальде район. И вот там, значит, захоронено 158 советских воинов. Из них неизвестных 33. Это все 45-й год. Как стали 33 человека неизвестными? Они тут же лежат. с ними. Документиков, как правило, там не у каждого были в кармане. Да и кто там, когда там, кто. Привлекали местное население подзахоранивать. Стыдно мне за это дело. И надо многое решать. Хотя бы под поводу того, что провести анализ, государственный анализ. Что такое неизвестные солдаты, тогда, когда они указаны без вести пропавшими в воинской части, а захоронены как неизвестные. И далее поданы как что-то такое подозрительное. А если он захоронен вместе с другими однополчанами, то почему это клеймо до сих пор живуче в умах солдафонов? Именно такое только слово подходит к этим людям, которые пропитаны вот этой самой подозрительностью. Ну и повторим.
Да, Алексей Александрович, давайте несколько минут до конца программы напомним о предстоящих 22 июня событиях. Ну и, конечно, адрес ваш для писем.
Значит, я хотел бы, уважаемые радиослушатели, сказать, что мы 22 июня, это будет пятница, погода, какая бы она ни была, берите своих родственников. Надо вот эти вот традиции восстанавливать, добрые отношения к памяти павших дедов, прадедов, своих отцов. 22 июня в центре города, это Дендрарий на улице 8 марта, ну, около цирка. Там наш камень, памятный знак, значит, аллея памяти. Увидите, от фонтана видно, в какой стороне это находится. И мы проводим там религиозное поминовение погибших воинов, не вернувшихся с войны. Те, которые умерли в плену, те, которые умерли от ран и болезней, те, которые погибли, и те, которые числят безвестно павшими воинами. Это мероприятие, так сказать, лития и религиозное поминовение для всех вер будем отслуживать, так служить это дело в 12 часам. Подходите чуть пораньше. 22 июня, в пятницу. Ждем вас.
Давайте адрес еще напомним ваш для обратной связи.
Да, пожалуйста, запишите мой адрес, по которому можно делать запросы, и по которым, пожалуйста, пишите подробнее, как сложилась жизнь, как жилось войну после войны, каким путем искали. То есть вот эту картину обязательно напишите, как можете. Мой адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Имя Алексей Александрович. Алексей Александрович Зыков. Потому что некоторые письма приходят, то извините, мы не расслышали, как вас зовут. Но, пожалуйста, запишите. Зыков Алексей Александрович, 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, абонентный ящик 41. Ждем ваших откликов и писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго. До встречи, как всегда, через 2 недели.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой что прибыл брать село. Был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.